Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов почти 7 минут в Москве. Программа «Револьвер», радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня наш эксперт, политолог Сергей Станкевич. Сергей Борисович, здравствуйте.
Добрый день. И я сразу хочу сказать, что я сегодня замещаю Семена Аркадьевича Багдасарова.
Да.
Он по независящим причинам, независящим от меня, не может принять участие. И обещаю отвечать на вопросы и не только тех, кто привык к каким-то моим суждениям, но, может быть, и тех, кто ожидал задать эти вопросы Семену Аркадьевичу. Так что давайте активнее сегодня пообщаемся с обеими частями нашей аудитории.
Спасибо вам за это огромное, Сергей Борисович. Друзья, наши координаты тогда сразу вам напоминаю. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово и 7373 94 8. Это мы в Телеграме. Друзья мои, ну давайте начнем, наверное, Сергей Борисович, с того, что у нас будет с вами, какие перспективы по спецоперации. Вы не поверите, вот мгновенно приходит сообщение от нашего слушателя Андрея 36-го, который звучит так: когда закончится спецоперация? Как вам кажется, какие могут быть здесь прогнозы, на что нам следует рассчитывать и чего ожидаем?
Вопрос «когда» он связан с другим, даже, пожалуй, более важным вопросом: чем она закончится. И в зависимости от того, как стороны, участвующие в конфликте в самой Украине и вокруг Украины, а есть и более широкий конфликт вокруг Украины, вот в зависимости от того, как стороны, вовлеченные в это сложное противостояние, формулируют для себя цели и как они видят завершение военных операций и послевоенное урегулирование, от этого зависят и сроки. Вот давайте такой обзор сделаем вариантов, которые видят основные участники событий. Я тут для себя, готовясь к некоторым публикациям, выписал просто в виде такого реестра варианты, которые предлагают основные участники событий. План завершения конфликта.
Так.
План номер один – это план Байдена-Джонсона. Имеется в виду президент США Байден и премьер Великобритании Джонсон. Это самый такой радикальный, милитаристский, я бы сказал, план. Это победа на поле боя, победа Украины. И ради этого тотальное перевооружение украинской армии оружием НАТО и обучение обращению с этим оружием. Итак, победа на поле боя, и значит, в этой связи, соответственно, разгром российских войск и союзных соединений республик, самопровозглашенных республик Донбасса. Значит, вот это один план, план Байдена-Джонсона. Поскольку этот план явно заходит в тупик, и это становится очевидным в том числе и многим западным аналитикам, был выдвинут еще один такой корректирующий план Ллойда Остина. Это министр обороны Соединенных Штатов. План Остина состоит в том, чтобы не стремиться к военной победе на поле боя, она недостижима, но максимально ослабить Россию. Не побеждать, но ослабить.
Именно в военном смысле.
В военном смысле, да, но в военном и экономическом тоже, экономическом, финансовом и прочем, но в первую очередь в военном смысле, он министр обороны, и ослабление должно быть настолько серьезным, чтобы Россия пошла на такое соглашение в ходе переговоров, которое устроит Украину, которая будет невыгодна России, но Россия будет вынуждена его подписать, а Украину она устроит. Итак, Байден, Джонсон говорят победить, Ллойд Остин говорит не победить, но максимально ослабить и как бы принудить к удобному для Украины варианту соглашения. Ни тот, ни другой план не выглядят реалистичными. Первый вообще нереален, второй очень мало реален, скажем так. И в этой связи идет работа дальше. Идет работа дальше, и был выдвинут план Марио Драги, итальянский план, который предполагает немедленный переход к переговорам, не дожидаясь того, что какой-то явный перевес какая-либо из сторон покажет на поле боя, независимо от того, что происходит на поле боя, немедленно начинать переговоры и в рамках этих переговоров рассматривать в том числе возможность тех или иных территориальных компромиссов. И пусть, дескать, вот война как бы завершается естественным образом, но возникнет сразу, прямо сейчас, альтернатива в виде какого-то плана, лежащего на столе, который стороны обсуждают. И будет тем самым возможность вот с поля боя перейти за стол переговоров и все-таки договориться. Видимо, с этим планом или с каким-то продолжением вот этих идей, заявленных ранее в итальянском, я еще раз подчеркну, официальном документе, и прибыла большая европейская тройка сегодня в Киев.
Да.
Премьер Италии Марио Драги, значит,
канцлер
президент
Олаф
Франции
Шольц,
Эммануэль,
да,
Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, они с территории Румынии в специальном поезде, в отдельном дипломатическом вагоне, предоставленном украинской стороной, пересекли Украину и доехали до Киева. Зачем они решились на это путешествие? Ну, с моей точки зрения, если отвлечься от дежурной в таких случаях риторики, то две цели. Во-первых, показать, что в Европе есть стратегическое лидерство. И это старая Европа. И главы государств старой Европы. Вот они, автономные стратегические лидеры, способные на какие-то самостоятельные дипломатические активные действия. А во-вторых, может быть, продвинуть вот тот самый итальянский мирный план в той или иной модификации непосредственно в Киеве. Маловероятно, что о каких-то сдвигах будет публично доложено. Хотя мы будем смотреть на пресс-конференции совместные после этого визита. Видимо, они состоятся. И какие-то сигналы попытаемся уловить. Но не исключено, что в ходе вот этого общения в Киеве между большой тройкой европейской и президентом Зеленским и его командой, может быть, какие-то вещи не публично будут все-таки проговорены в более реалистическом ключе. И, может быть, в частности, Киеву будет заявлено, что если вы хотите реально двигаться в сторону Евросоюза, то двигайтесь в сторону мира. Потому что в этом заинтересован Евросоюз в нашем лице.
Вот а чего мы ждем от этих переговоров? Мы ждем, чтобы это было что-то реальное, какие-то реальные решения, или это все-таки просто скорее демонстративная история? То есть вот приехали, посмотрите, мы выражаем поддержку, выражаем готовность к переговорам, как минимум, с президентом Зеленским.
Тут есть и то, и другое. Конечно, есть большая демонстративная сторона в этом, я уже говорил. Будет много риторики, общей такой, миролюбивой и демократической. И выражение всех мыслимых форм поддержки, несомненно. Но тут важна и непубличная сторона, которая, скорее всего, так и останется пока за кулисами. Но есть, никуда не денешься, мирный план Италии, который предполагает немедленные переговоры, включающие возможные территориальные компромиссы. И это наверняка тоже будет обсуждаться. Вот так бы я сказал. Крайне сложно будет что-либо по этому поводу говорить и президенту Зеленскому, и его помощникам, по той причине, что до сих пор они цели Украины в этом тяжелейшем военном конфликте формулировали ультимативно и предельно. То есть, только победа на поле боя, только возврат всех вообще территорий, включая Крым. И раньше говорилось о капитуляции и репарациях, но сейчас тема как-то ушла в сторону. То есть, цели формулируются ультимативно и предельно. И это не предполагает достижение каких-либо вообще соглашений. Это предполагает действительно полное сосредоточение на военных операциях, которые не дают Киеву никаких результатов и, видимо, не дадут. В этой связи есть еще один любопытный голос. Я так его просто обозначу. Это голос глубинного государства, американского, ну и шире, можно сказать, атлантического такого глубинного государства. Мы как-то одно время назад говорили много о нем. Речь идет о таком силовом разведывательно-оборонном сообществе, которое не показывается на виду, на поверхности политики, но которая существует, там и действующие есть сотрудники силовых ведомств, их аналитики и эксперты, и отставная часть, которая, тем не менее, далеко не отходит от дел и участвует в выработке каких-то стратегических сценариев. И вот это глубинное государство, оно действительно очень влиятельно, обеспечивает такую преемственность в долгосрочных курсах великих держав. Оно существует в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, но есть такого же рода глубинные государства и в других великих державах, и они между собой взаимодействуют. Такой интернационал таких вот работников в глубине, он тоже достаточно очевиден. Была публикация очень интересная на эту тему Кристофера Чивика, это в прошлом один из ведущих экспертов национальной разведки США, потом он был вице-директором РЭНДа, крупнейшей аналитической корпорации, работающей по заказам Пентагона, в частности, сейчас он в фонде Карнеги. Вот его статья в британской газете Observer просто излагает от имени как бы глубинного государства, условно говоря, этот самый план мирный, который они видят. И вот только что еще один замечательный глубинник, такой Андреас Клуш, вот он уже, так сказать, добавил от европейских глубинников тоже свой план в издании Bloomberg, уже американском. Американец пишет в европейской газете, этот пишет, европеец пишет, наоборот, в американском серьезнейшем издании Bloomberg. И смысл обеих статей, которые во многом перекликаются, в следующем. На поле боя. Вот эта ставка, концентрирующая украинскую политику на поле боя, это тупик. Тупик, в котором возможны только два хода событий. Или ничего никуда не движется, или такая патовая ситуация шахматным языком. И это все равно плохо, потому что истощение и обрушение с украинской стороны происходит гораздо быстрее в этом состязании, кто кого истощит. А более вероятный вариант – это постепенная утрата на поле боя Украины своих позиций. И это плохо для Запада. Это плохо для Запада, потому что возможный какой-то выход позитивный для Запада, какой-то результат, который Запад для себя считал бы достижением в этом конфликте, это сохранить какую-то часть Украины, пусть даже не всю, вот, для того, чтобы в последующем было что поддерживать и что возрождать. И не будучи в состоянии победить на поле боя, Украина должна вот в этом послевоенном возрождении победить. И это единственная возможная форма победы, доступной Украине, пишут эти два матерых атлантических аналитика. Если все продолжится так, как оно идет на поле боя, говорят они, то месяца через 3-4 нам нечего будет поддерживать и нечего будет возрождать. Поэтому давайте-ка мы, ребята, при всем, так сказать, при всей поддержке, которую Запад продолжает оказывать и так далее, все-таки подумаем о том, чтобы военную часть завершать и переходить вот к этому соревнованию в новом послевоенном мире. Думаю, что со временем, ведь глубинники, они народ серьезный, и поначалу они заявили вот эту позицию, а на поверхности, на уровне политической элиты из США и Европы, эта позиция почти не звучала. А вот сейчас уже и Энтони Блинкен, госсекретарь Соединенных Штатов, только что вдруг стал озвучивать примерно то же самое. То есть, эта позиция из глубины поднялась до верхних штабов политических Соединенных Штатов и Европы. И сейчас она будет транслироваться и политикой, и дипломатией. коллективного Запада. Думаю, что в итоге все будет двигаться в этом направлении, а значит, что еще в этом году, я перехожу к главному ответу, когда... Думаю, что еще в этом году, если вот эта позиция, мы завершаем военную часть и переходим к послевоенному обустройству, в котором Украина что-то покажет в сохранившемся формате, вот этот сценарий может быть запущен до конца года и, скорее всего, это вот где-то октябрь. Ноябрь. Почему? Потому что в ноябре, а точнее 8 ноября в Соединенных Штатах промежуточные выборы в Конгресс. Очень вероятно, высока вероятность, что правящая ныне демократическая партия США, ведомая президентом Байденом, потерпит чувствительное поражение на этих выборах и, может быть, потеряет как минимум одну палату Конгресса, а может быть и обе палаты уйдут под республиканцев. И, конечно, вот в этот момент такого перехода из рук в руки, а ведь Конгресс все расходы утверждает, все оборонные программы, включая программу зарубежной военной помощи, утверждает Конгресс. Вот в этот момент, конечно, нужно попытаться американской администрации как-то застраховаться. Так что моя ставка – это октябрь-ноябрь и переход на сценарий, заявленный глубинным государством.
А какую роль играет во всем этом президент Зеленский, спрашивает наш слушатель Флинт? Насколько его роль действительно важна или это просто фигура?
Роль важна, несомненно. Я напомню, что у президента Зеленского рейтинг выше 90%, в отличие от президента Байдена. По последним опросам у Байдена 39%. А в мае было 33% вообще. Это был его антирекорд. И вообще, начиная с октября прошлого года, рейтинг одобрения Байдена был всегда ниже 50%. И на этом фоне Зеленский, конечно, выглядит предпочтительнее, но обольщаться высоким 90-процентным рейтингом не приходится, потому что в условиях Украины этот рейтинг 90% может обрушиться в любой момент. Вот стоит сейчас Зеленскому каким-то образом обозначить себя уже в иной роли, не той, которую сейчас он для себя выбрал, а в роли человека, идущего на тяжелые, болезненные, может быть, компромиссы, и посыпется 90-процентный рейтинг. Зеленский во многом стал заложником уже сделанных ультимативных заявлений. Вот чем больше он говорит, что только поле боя, только полная победа, только полное освобождение всего и вся, и ни на что иное мы никогда не согласимся, вот дальше соглашаться после таких заявлений на компромиссы, ну, это некая политическая, хотя бы отчасти такая самостоятельная казнь. Не скажу самоубийство, но некое такое нанесение себе ран серьезных. И Зеленский будет как можно дальше отодвигать вот эту необходимость все-таки предстать в иной роли. В роли человека, который вынужденно ищет болезненных компромиссов.
Есть ли какая-то политическая фигура на Украине сейчас, которая могла бы, ну так скажем, противостоять Владимиру Зеленскому?
Ну, такой фигуры нет, и в условиях сохранения военных действий быть не может. Ну, все сколько-нибудь оппозиционные партии запрещены по закону и распущены. Значит, единственный оппонент справа, который показывал себя еще более воинственным, хотя дальше уже некуда, это Порошенко, он покинул страну. В общем, ситуация такой безальтернативности, она существует. Но в случае, если представить себе серьезное ослабление Зеленского, а при переходе к поискам компромисса за столом переговоров ослабление неизбежно, то появится альтернатива. Причем альтернатива появится именно со стороны самой милитаристской, самой непримиримой части такого условного политического Азова. Вот неизбежно выдвинута будет фигура некого претендента в военные диктаторы, который будет, конечно, грозить переворотом, переходом к диктатуре и продолжение войны, как цель будет заявлена. Вот такого рода альтернатива, я не исключаю, что она где-то зреет, просто не публично. Какие-то люди вот такого азовского мышления где-то встречаются и такого рода альтернативу обсуждают и готовят. Очень вероятно. И стоит Зеленскому только вот чуть-чуть обозначить готовность к компромиссам, как появится вот эта угроза от партии войны до победного конца.
Так, вопрос у нас от слушателя с ником Мелкий. Он нас возвращает с Украины в Россию. Интересуется следующим. Ждет ли нас железный занавес хотя бы частично?
Ну, может быть, он и не железный сейчас, но занавес существует. Занавес – это правовой и административный. И ничего подобного до сих пор не существовало даже в годы Советского Союза и Холодной войны. Дело в том, что сейчас сначала были объявлены всевозможные правовые ограничения, правовые санкции. А затем пошла волна сначала административных запретов. Ну, например, запрет на логистику. Никаких полетов. Да, никаких перемещений грузов. Там по железной дороге, по автомобильным транспортам, морским транспортам и так далее. А потом пошла волна таких со стороны ключевых западных компаний, волна исключений. То есть, западные компании уходят из России, а российские компании выпихивают принудительно со всех рынков, бирж, значит, и со всех финансовых институтов, отовсюду. Из банков вынуждая там закрывать кредитные позиции и уходить. Из компаний вынуждая продавать акции и уходить. Вот такая еще дополнительная волна. Ну и, собственно, эта волна докатилась уже и до рядовых граждан. Что тоже, казалось бы, трудно было себе представить. Но рядовым гражданам тоже запрещают держать счета в зарубежных банках, проводить те или иные финансовые транзакции, пользоваться вообще иностранными валютами и так далее. То есть, этот вал, ведущий к изоляции России, он более разнообразен, изощрен и тотален, уже тотален, нежели пресловутый железный занавес, о котором когда-то говорил Уинстон Черчилль. И в то же время мы видим, что вовсе не всесильны те, кто вот таким образом стремится Россию изолировать. Что это полуизоляция такое, полуокружение. Да, в сторону Запада мы оказываемся закрыты, но мы по-прежнему остаемся открытыми на восток и на юг.
Политолог Сергей Станкевич сегодня эксперт программы «Револьвер». Впереди у нас будут новости. Напоминаю, что у нас идет трансляция в нашей группе ВКонтакте, в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Вы можете к нам там присоединяться. И наши координаты для ваших вопросов. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И 7373948. Телефон мы подключим его уже после выпуска новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:36, программа «Револьвер» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и у нас сегодня наш эксперт, это политолог Сергей Станкевич. Сергей Борисович, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Да, спасибо вам большое, что вы нас спасаете. Вопрос у нас, собственно, в следующем. Давайте посмотрим, что пишет наш слушатель, наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, мы в Телеграме, 7373948, телефон прямого эфира, еще раз для трансляции в нашей группе ВКонтакте и в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Вопрос от слушателя ПМ. Он говорит: «Я не согласен с вашим экспертом, что Зеленский самостоятельная фигура. На его взгляд, это всего лишь ставленник Соединенных Штатов. Как вы прокомментируете такое заявление? Оно очень популярно».
Это упрощение серьезное. Никакой ставленник не может однозначно быть просто пустой марионеткой. Это встречается иногда, но это крайне редко. В данном случае ничего подобного. Зеленский достаточно автономен в своих многих действиях. Он достаточно решительно, например, критикует многих европейских лидеров и американского в том числе. Я вам даже больше скажу, дорогие друзья. Вот сейчас любопытная ситуация в ходе этого визита большой европейской тройки, о которой мы говорили до перерыва. Да? Это Драги, Макрон и Шольц прибыли сейчас в Киев. Так вот, одна из драматургических любопытнейших деталей этого визита – это как будет происходить общение между Зеленским и Шольцем. Ведь между Киевом и Берлином было много чего наговорено, обидного в последнее время. И вообще канцлер Шольц прибыл в Киев в неблаговидном статусе, скажем так, обиженной ливерной колбасы. Именно так его назвал посол Украины в Берлине Андрей Мельник. И это обсуждала вся европейская пресса. Так вот, в этом статусе обиженной ливерной колбасы канцлер и приехал, и посмотрим, в каком же статусе он уедет. Зеленский все более вольно, и его люди тоже, все более вольно атакует европейских лидеров за то, что мало поставляют оружие, атакует американскую администрацию за то, что плохо помогает. И в этом появляется еще один момент. Ведь он многократно уже обращался к самым разным массовым аудиториям, он прошелся по всем парламентам, существующим в мире, и перед всеми ими выступил, сорвав аплодисменты. Он открывал Каннский фестиваль своим выступлением. Не осталось почти ни одного международного форума, сколько-нибудь серьезного, на котором он бы не появился. И он сможет уже в ближайшее время обращаться напрямую к политическим партиям, напрямую к избирателям Европы и говорить: слушайте, вот вы же меня поддерживаете, вы там объясните тем, кого вы избираете, кто вас представляет в парламентах и правительствах, объясните, что они неправильно себя ведут. Да? То есть он может напрямую апеллировать к избирателям, к политическим сообществам, политическим партиям через голову существующих правительств и премьеров и президентов. И вот это политическое оружие он вполне может пустить в ход. И я думаю, что над этим обстоятельством озабоченно задумываются многие политические лидеры Европы сейчас. Так что у всего есть ограничения. Он не имеет полной свободы рук. Он очень зависит и от финансовой, и от военной поддержки. И надавить достаточно просто в этом смысле на Зеленского. Но изображать его полной какой-то там марионеткой и пустым ставленником – это недопустимое упрощение.
Давайте перейдем к вопросам наших слушателей. По телефону 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Сергей Алексеевич зовут. Сергей Борисович, Байден и Остин разных планов относительно специальной военной операции иметь не могут. Остин – это подчиненный Байдена. И то, что они говорят публично, это не значит, что они это и имеют в виду. Свои реальные планы они объявлять не будут. А Шольц, Макрон, Драги – это также подчиненные Вашингтона. Никаких своих предложений у них тоже быть не может. А вопрос такой к вам. Как вы понимаете вчерашние слова нашего заместителя министра иностранных дел Рябкова, что Россия поставит точку в специальной операции на Украине там, где это надо нам? Спасибо.
Ну, не могу согласиться с первой частью. Да, конечно, конечно, Ллойд Остин подчиненный президента США, но президент США говорит, исходя из своих, в том числе, из своих и партийных каких-то политических целей, ему надо как-то выглядеть убедительно для очень широкой аудитории. А Ллойд Остин, вот та его идея, что мы стремимся не к победе, а к максимальному ослаблению России, такая более ограниченная и сдержанная по сравнению с идеей полной военной победы. Это скорее все-таки голос внутри американской администрации, но голос вот оборонного ведомства, где по определению мыслят ну, чуть более реалистично, чем могут себе позволить публичные политики. Так что я не вижу здесь противоречия. Да, они работают в одной администрации, но могут говорить с различной тональностью и чуть-чуть диверсифицировать свои планы. Ну, тоже в еще большей степени это касается, конечно, европейских лидеров, которые понимают, что США там далеко за океаном, а если будет расширена война до масштабов общеевропейских, то пострадают их страны, и их избиратели спросят, куда вы смотрели. Вот. Поэтому есть такой феномен, как автономия, определенная стратегическая старой Европы, попытки с их стороны найти собственную линию существуют, хотя я не склонен преувеличивать очень уж большую самостоятельность. Действительно, евроатлантический лагерь как никогда сегодня консолидирован вот в этом геополитическом конфликте. Ну, а что касается слов Рябкова, ну, это, конечно, это пример дипломатической риторики. Тут нет полной ясности. Мы поставим точку там, где нам будет нужно. И возникает то, что на языке профессиональных дипломатов называют стратегической двусмысленностью. То есть, можем трактовать и так, и иначе. Догадывайтесь. Но тут есть некий нажим, некое проецирование силы. Это еще один серьезный военно-дипломатический термин. Проецирование силы. А как именно мы будем ставить точку, догадывайтесь. Мы пока не расшифровываем. Ну, в дипломатии такое встречается.
7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Сергей Борисович, вы сказали, что три лидера Старой Европы приехали в Киев с каким-то планом мирного урегулирования. Я честно скажу, я с этим планом не знаком. Но скажите, пожалуйста, по-вашему, на каких условиях России стоит пойти на переговоры? Следует пойти на переговоры? Только я вас очень прошу, пожалуйста, поконкретнее, без мыслей по древу. Хорошо?
Спасибо, Анна. При каких условиях нам следует идти на переговоры?
Спасибо, Анна. Я постараюсь, чтобы мысль у меня не утекла вдоль дерева. Значит, план был опубликован. Итальянский мирный план от имени Марио Драги, нынешнего премьера Италии. И, в частности, он состоял в том, что в ходе переговоров надо рассмотреть возможности каких-то территориальных компромиссов, за счет которых Украина может быть прямо сейчас выйти из военного противостояния и заняться обустройством той территории, которая останется под контролем Киева. Вот, собственно, в двух словах тот план, который был заявлен. Я думаю, что публично он не будет обсуждаться, я об этом говорил. Для Зеленского крайне чувствительно любое публичное обсуждение такого рода документов, но не публично, они наверняка на эту тему поговорят, я в этом не сомневаюсь. С каким результатом, не знаю, посмотрим. Что касается России. С точки зрения России переговоры уже идут. Уже был заявлен стамбульский формат, уже была сформирована государственная делегация России вот, во главе с Мединским. И несколько раундов состоялось переговоров. И там, более того, была заявлена и письменно передана украинской стороне официальная позиция России в этих переговорах. Вот, собственно, это и будет продолжаться. Я думаю, вот, но это уже мой комментарий. Он не имеет отношения к официальной позиции России. Я думаю, что итогом действительно станет некая граница между двумя Украинами. Между Украиной, которая останется под контролем нынешней киевской власти, администрации Зеленского, и Украиной, которая из-под этого контроля выйдет в ходе военных действий. Вот эта граница будет определена каким-то образом, проведена по карте. Где именно, не знаю. И я думаю, что сегодня никто не знает, включая замминистра Рябкова. Он не знает, где он поставит точку. Но где-то будет. А вот что дальше? Некоторые эксперты говорят о том, что будет ничья корейская. Да? То есть, вот есть же две Кореи. Между ними нет никаких мирных договоров. То есть состояние войны не прекращено. И тем не менее есть обустроенная граница, демилитаризованная полоса. И есть как бы две Кореи, южная и северная. Разницу мы видим в их развитии, она, ну, в общем-то, достаточно наглядна. Есть два Кипра перед нами, где тоже проведена граница, и тоже окончательного решения вопроса нет, он подвешен в воздухе, но развиваются эти две стороны. Но мы помним из истории и другой ведь пример, да? Пример существования двух Германий, ФРГ и ГДР, достаточно долгий. Там все-таки была международно признанная граница. Она была зафиксирована, поначалу долго не признавалась, а потом она была зафиксирована на конференции в Хельсинки в 1975 году. И раздел Германии на две части, и раздел Берлина на две части. Это тоже исторический прецедент. По какому прецеденту могут идти переговоры, пока сказать трудно, потому что переговоры заморожены. Стамбульский формат не работает на какое-то время. И делается упор на действия на поле боя, на военные действия. На мой взгляд, надо все-таки прислушаться к голосу Старой Европы и открывать дипломатический активный фронт прямо сейчас, не дожидаясь каких-то больших событий на поле боя. Каждый день продолжения военной трагедии – это плохо, это новые жертвы, и это усугубление потерь, страданий мирного населения, и это уменьшение шансов договориться нормально.
А если переговоры перейдут к перемирию, значит ли это, что демилитаризация и денацификация не завершены? Вопрос от Любови.
Демилитаризация в значительной мере состоялась с той точки зрения, что военно-промышленный потенциал Украины существенно уменьшен. Почти до минимума. Что касается денацификации, с этим сложнее, потому что не совсем ясно, кто попадает в круг этой программы. Но если говорить о прямых сторонниках вот таких крайних пронацистских взглядов, то, в общем, они концентрировались в полку Азов. И этот полк Азов, насколько мне известно, в настоящий момент из игры выведен и находится под контролем. Так что тоже можно сказать, что денацификация, по крайней мере, в значительной части осуществилась. Я думаю, что это еще один повод ускорить переход к мирным переговорам.
7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за эфир. Виктор Михайлович из Москвы. Уважаемый господин Станкевич, скажите, пожалуйста, вот когда был югославский конфликт, бомбежка Белграда началась с уничтожения Министерства обороны в Белграде. Бомбили правительственные здания и все остальное. Почему до сих пор по Киеву спокойно разгуливают представители Запада? Министерство обороны существует, а в глазах западной общественности, молодежи в частности, вчера с ними беседовал, они считают, что Киев разбомблен, что там напали, все разбили. Первый вопрос. Почему не делается хотя бы Министерство обороны не уничтожено, которое позволяет разрушать роддома, школы и все остальное в Донецке? Сотни снарядов туда летят. И почему пропаганда у нас такая скверная?
Спасибо.
По поводу пропаганды ничего не могу сказать. Вот тут пропаганда... Единственное, что могу сказать, что пропаганда избыточно прямолинейна. Да, это верно. Что касается бомбежек. Вы знаете, я категорически осуждаю тот военный разгром Югославии, который допущен блоком НАТО был в 1999 году. Эти варварские бомбардировки. Осуществлялось это именно блоком НАТО. Была первая военная операция блока НАТО, официальная, за пределами границ ответственности НАТО без мандата ООН. И это, несомненно, было агрессивной войной, с моей точки зрения, которую осуществляли варварскими методами. И, собственно, и пересмотр российских отношений с блоком НАТО, в общем, с этой критической точки и начал достаточно быстро происходить. НАТО стало восприниматься как военная угроза с этого момента. Но в чем разница здесь? Да, для блока НАТО и для американской армии, которая бомбила территории Югославии, в том числе и мирные города, и наносила удары по мостам, на которых в качестве самозащиты находились мирные граждане. Не просто выходили на эти мосты, пытаясь их собою заслонить, а удары, тем не менее, наносились. Это было ужасно. Вот. Почему там это происходило? Потому что для американских военных это чужая территория, это чужие города, и это чуждые во многом им чуждое вот это сербское население. Киев для нас не чужой. Это не чужая какая-то территория, вечно враждебная. Это не вражеское население. Это во многом, говоря о Киеве, это святыни, столь же сакральные для нас, как и для украинского народа. И я приветствую ту сдержанность, которая до сих пор здесь соблюдается. Я надеюсь, что она сохранится. Вот в этом моя такая позиция.
Наш слушатель Сермих пишет: договариваться как можно быстрее. Должна стремиться та сторона, которая терпит поражение на поле боя. Предлагая быстрее договариваться, вы как будто бы объявляете наше поражение. Так ли это?
Это не так, потому что договариваться быстрее, продвигаться, нужно к той цели, не к любой цели вообще, а к той цели, которую мы перед собой ставим. И всегда лучше достигать ваших целей, государственных, политических, серьезных, обозначая силу, демонстрируя, что она у вас есть, но все-таки без ее применения. Это в этом государственная мудрость. Так что не вижу здесь вот такой логики, которую вы сообщаете. Но с чем я согласен, надо обязательно иметь в виду те политические цели, позитивные, важные, жизненно даже важные политические цели, коль скоро такая цена оплачена, жизненно важные политические цели, которые ставились, начиная военные действия. Цели нельзя потерять в ходе войны. В ходе войны нельзя становиться на такие позиции, что надо как можно больше ущерб нанести, как можно больше уничтожить, как можно больше разрушить. Война не должна давлеть над действительно важными политическими целями, которые оправдывали бы понесенные жертвы.
Миша пишет, что кроме нейтралитета и безъядерного статуса, он бы требовал экстрадировать в Россию всех преступников, в отношении которых возбуждены дела по тяжким преступлениям. Разделяете ли такую позицию? Почему?
Ну, тут трудно понять, кого имеется в виду. Если, в первую очередь. Если речь идет о военных преступлениях, то да, действительно, уголовные дела нужно возбуждать, нужно их следствие нужно вести. В каких-то случаях, когда речь идет о военных преступниках, попавших в плен в ходе боевых действий, то, видимо, будут и суды. Мы знаем, что такого рода намерения есть. Ну, а что касается экстрадиции, ну, если есть явные и доказанные случаи, то претензии такие надо предъявлять. Но будем реалистами, перспективы экстрадиции в этом плане маловероятны. Мы видели примеры, когда в достаточно очевидных случаях экстрадиции не было.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Борисович, вот у меня два вопроса. Вот первый вопрос, вот вы сегодня эфир ведете в сиреневой рубашке красивой. Вот первый вопрос, вы случайно не болельщик итальянской Фиорентины, они играют в сиреневых футболках, да? И второй вопрос, скажите, вот многие, так сказать, топ-менеджеры вот российских компаний сейчас там получают гражданство Украины, ну пытались получить, некоторые получили, вот Фридман, там Авен, активы пытаются перевести в Украину, там, ну, по крайней мере, попытки есть. Вот Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер «Газпрома», вообще перешел в «Легион России», снимает ролики, говорит, я осуществляю войну против путинских войск. Как вы думаете, вот Игорь Волобуев, бывший заместитель генерального директора «Газпрома», нормально будет воевать против российских войск? У него, так сказать, потенциала военного хватит, нет?
Ну, попробую так повторять. Я люблю смотреть международные футбольные матчи, именно вот международные какие-то такие, очень рейтинговые, но не настолько глубокий фанат футбола, чтобы выбирать рубашку под цвета футбольного клуба. Нет, это случайное совпадение. Значит, что касается других вещей. И Фридман, и Авен, которые работают в очень мощной частной финансовой группе «Альфа», они отвергают информацию, называют ее ложной, информацию о том, что они какие-то иные гражданства пытаются обрести. Отвергают. Я склонен этому верить, пока не убеждусь в обратном. И, насколько мне известно, и активы какие-то российские никуда не перемещают. У компаний, которые входят в группу «Альфа», в конгломерат, есть зарубежные филиалы, а кроме того, этой группе принадлежат некоторые компании за рубежом, причем довольно серьезные компании, важные экономически. И, конечно, у этих компаний невероятные сейчас сложности, потому что их акционеры, и Фридман, и Авен, и другие, они попали под санкции, они в санкционных списках. И, конечно, эти компании сейчас пытаются выжить с трудом. И надеюсь, что убытки, которые в этой ситуации неизбежны, ну, будут каким-то образом ограничены. Потому что бывают случаи, все чаще случаи беспредела. Активы, принадлежащие российским компаниям и российским предпринимателям, находящиеся за рубежом, или замораживают, а то и вовсе пытаются конфисковать. Когда конфискуют или арестовывают яхты, принадлежащие нашим миллиардерам, честно говоря, вот при всем моем неком экономическом либерализме и легализме, то есть я сторонник закона, да, но вот чисто человеческого сочувствия я не ощущаю в этот момент, потому что давно нужно было, и даже предлагал я это публично, создать такой яхтенный фонд, все яхты туда переместить частные, продать, а фонд использовать, ну, скажем, на помощь тем детям, на которых собираем с таким трудом мы деньги путем этих душераздирающих буквально рекламных роликов по телевизору. Вот на них как раз яхтенный фонд и потратить. Но, к сожалению, это не случилось. Яхты уходят уже в другую сторону. А в целом я считаю, что недопустимы такие вещи, которые совершает господин Волобуев, переходить и воевать с собственной страной. Ты можешь бежать куда угодно, но воевать, поднимать руку на свою страну, как бы она ни была, с твоей точки зрения, неправа, недопустимо. Надеюсь, что мы всегда будем находить правильную позицию в нашей жизни. Спасибо.
Спасибо большое, Сергей Борисович. Сергей Станкевич, политолог, председатель комитета по международным связям партии «Роста», был сегодня нашим экспертом в программе «Револьвер». Меня зовут Евгения Фомина. Пока.